хочу укол», — расстроенно объявил он.
«Послезавтра укола не будет».
«Не хочу, пап».
«Подумай о Лассе. У него диабет», — напомнил я. «Ему делают уколы каждый день».
«А Давиду не нужно делать уколы», — пожаловался Бенимин.
«Ну, может, ему что-нибудь другое не нравится». Стало тихо.
«У него папа умер», —
прошептал Бенимин. «Вот как», — сказал я, заканчивая массировать ему плечи и руки.
«Спасибо».
Бенимин осторожно поднялся. «Мой малыш». Я обнял его худенькое тельце, как всегда сдержав желание крепко прижать его к себе.
«Можно посмотреть покемонов?» — спросил Бенимин.
«Ну, спроси у мамы», — ответил я. Симона из кухни крикнула:
«Трусишка!»
После завтрака я уселся в кабинете за стол Симона, взял телефон и набрал номер Ларса Ульсона. Ответила его секретарша, Дженни Лагеркранц. Она работала у него лет 10, не меньше. Мы немного поболтали. Я рассказал, что мне в первый раз за 3 недели удалось поспать утром, а потом попросил позвать Ларса.
«Подождите минутку», — сказала она.
Я собирался, если еще не поздно, попросить его ничего не говорить обо мне Франку Паульсону из правления. В трубке щелкнуло, и через несколько секунд послышался голос секретарши.
«Ларс не может сейчас говорить».
«Скажите ему, что это я звоню».
«Я сказала», —
натянуто объяснила она. Я молча положил трубку, закрыл глаза и почувствовал, что что-то не так, что меня, кажется, обманули, что Эва Блау тяжелее и опаснее, чем описывал Ульсон. «Разберусь», — прошептал я себе. Но потом подумал, что в группе гипноза может нарушиться равновесие. Я собрал небольшую группу людей, и мужчин, и женщин, с абсолютно разными проблемами, историями болезней и прошлым. Я не просчитывал, насколько легко или трудно они поддаются гипнозу. Моей целью было общение, взаимное соприкосновение участников группы, развитие их связей с самими собой и с другими. Многие страдали от чувства вины, которое не позволяло им общаться с людьми, встроить себя в социум. Они убеждали себя, будто сами виноваты в том, что их изнасиловали или жестоко до увечья избили. Они потеряли способность контролировать свою жизнь, потеряли доверие к миру. Во время последнего сеанса группа сделала большой шаг вперед. Мы, как всегда, побеседовали, а потом я попытался погрузить Марека Семеновича в глубокий гипноз. Загипнотизировать его оказалось не так просто. Он был несосредоточенным и сопротивлялся гипнозу. Я почувствовал, что еще не нашел правильный подход, не определил, с чего начать. «Дом, футбольное поле, лес», — предположил я. «Не знаю», — как обычно ответил Марек. «Мы должны откуда-то начать». «Откуда?» «Представьте себе место, куда надо вернуться, чтобы понять все, что происходит с вами сейчас», — объяснил я. «Зеница», — равнодушно сказал Марек. «Зеница до бой». «Ладно, хорошо». Я сделал себе пометку. «Вы знаете, что там произошло?»
«Все случилось здесь, в огромном старом доме из темного дерева, почти как замок. Усадьба с крутой крышей, с башенками и верандами».
Теперь группа сконцентрировалась, все слушали, все понимали, что в сознании Марека вдруг открылись какие-то внутренние двери.
«Я сидел в кресле, по-моему», — медленно продолжал он. «Или на подушках. Во всяком случае, я курил Мальборо, пока... должно быть, сотни девушек и женщин из моего родного города проходили передо мной».
«Проходили?»
«Несколько недель. Они входили в дверь и их вели по широкой лестнице в спальню».
«Публичный дом?» — спросил норландец Йосси.
«Я не знаю, что там происходит. Почти ничего не знаю», — тихо ответил Марек. «Вы никогда не видели комнату на верхнем этаже?» — спросил я.
Он потер лицо ладонями и перевел дыхание.
«Помню такое», — начал он. «Я вхожу в маленькую комнату и вижу учительницу, которая была у нас в классе в 8-9. Она лежит связанная на кровати, голая, с синяками на бедрах.
И что происходит?
Я стою возле двери, у меня в руках что-то вроде длинной деревянной палки. А дальше не помню.
Попытайтесь вспомнить, — спокойно сказал я.
Все исчезло.
Вы уверены?
Я не могу больше.
Хорошо, не нужно, этого достаточно, — сказал я.
Погодите, —
попросил он и надолго затих. Вздохнул, потер лицо и поднялся.
«Марек?»
«Я ничего не помню», — резко сказал он.
Я сделал несколько пометок и почувствовал, что Марек изучает меня.
«Я не помню, но все случилось в этом проклятом доме», — добавил он.
Я посмотрел на него и кивнул.
«Все, что я есть, оно там, в деревянном доме».
«В Вороньем замке?»
— сказала сидевшая рядом с ним Лидия.
«Точно, Вороний замок», —
подхватил он и рассмеялся. Лицо у него было печальное.
Я опять посмотрел на часы. Через час встречаюсь с руководством больницы, представляю свое исследование. Или я добуду новые средства, или придется понемногу сворачивать и исследование, и лечение. До сих пор у меня не было времени нервничать. Я подошел к раковине, ополоснул лицо и перед тем, как выйти из ванной, постоял, глядя на свое отражение в зеркале и пытаясь улыбнуться. Запирая дверь в кабинет, я увидел рядом с собой молодую женщину.
«Эрик Мария Барк?»
Густые темные волосы уложены узлом на затылке. Когда она улыбнулась мне, на щеках образовались глубокие ямочки. Одета в медицинский халат, на груди удостоверение стажера.
«Майя Свартлинг», — представилась она и протянула руку. «Одна из ваших величайших почитательниц».
«Даже так?» — усмехнулся я. У женщины был счастливый вид, она благоухала гиацинтом, цветок из подземелий.
«Хочу принять участие в вашей работе», — без обиняков начала она.
«В моей работе?»
Она кивнула и сильно покраснела.
«Мне это просто необходимо», — сказала она. «То, что вы делаете, невероятно интересно».
«Простите, если я не разделю вашего энтузиазма, но я даже не знаю, будут ли исследования продолжаться», — объяснил я.
«А что такое?»
«Отпущенных денег хватило всего на год». Я подумал о предстоящей встрече и сделал над собой усилие, чтобы остаться приветливым.
«Поразительно, что вам интересна моя работа. Я с удовольствием поговорю с вами. Но сейчас у меня как раз важная встреча, на которой
моя отошла».
«Простите», — сказала она. «Боже мой, простите».
«Мы можем поговорить по дороге, в лифте», — улыбнулся я.
Ситуация ее как будто расстроила. Майя снова покраснела и пошла рядом со мной.
«Вы думаете, могут быть трудности с получением денег?» — обеспокоенно спросила она.
До встречи с руководством оставалось несколько минут. Рассказывать об исследовании, результатах, цели и временном плане — обычное дело, но мне оно всегда давалось тяжело. Я знал, что столкнусь с проблемами из-за множества связанных с гипнозом предрассудков.
«Все потому, что большинство до сих пор считает гипноз чем-то неупорядоченным. Из-за этого штампа обсуждать промежуточные результаты довольно трудно».
«Но в ваших докладах есть прекрасные, невероятные примеры, хотя публиковать что-то еще рано».
«Вы читали все мои доклады?» — спросил я скептически.
«Довольно много», — сухо ответила она.
Мы остановились у дверей лифта.
«А как вы относитесь к рассуждениям об энграммах?» — бросил я пробный камень.
«Энграмма — гипотетическая структура, хранящая в памяти следы пережитых событий».
«Вы имеете в виду раздел о пациентах с повреждениями черепа?»
«Да»,
— кивнул я, пытаясь скрыть удивление.
«Интересно, что вы пошли против теории о том, как воспоминания распределяются в мозге».
«У вас есть какие-нибудь соображения?»
«Да. Вам стоило бы углубить исследование синапсиса и сконцентрироваться на мозжечковых миндалинах».
«Польщен», — сказал я и нажал кнопку лифта.
Вам обязательно нужно получить деньги».
«Знаю», — ответил я.
«А что будет, если вам откажут?»
«К счастью, у меня есть время, чтобы сокращать терапию постепенно и помогать пациентам по-другому», —